Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 419-й раз. Мы продолжаем читать историю Давида. Сегодня перед нами 8 и 9 главы 2 книги царств. Итак, Давид стал царем. Ну, вы помните, конечно, что был помазан он царем еще давно, еще во времена своей юности, еще до битвы с Голиафом. Но вот здесь перед нами он реально становится царем. Он укрепляется его царство. Он основывает свою столицу в Иерусалиме. Это город, который любит Давид. Я уже как-то говорил о том, что не вполне могу понять такую его любовь. Мне нравится другой климат. Но тут-то штука в том, что любовь с климатом не связана. Она связана как раз с присутствием Божьим. И вот по этой самой причине Давид переносит ковчег Божий в Иерусалим. Давид также построил себе дворец. И вот в какой-то момент он понимает, что неплохо бы построить еще и храм Богу. И в этот момент Бог его останавливает. Бог говорит: знаешь, Давид, все будет наоборот. Не ты будешь строить мне дом, а я построю тебе дом. Я сделаю тебя основанием великой династии, из которой придет царь. И вот здесь как раз слово «царь» нужно бы писать с большой буквы. Мы говорили об этом в прошлый раз. Ну а сейчас 8 глава. Помните, что филистимляне – это вечные враги Израиля, и Давид продолжает битву с филистимлянами и, наконец, одерживает победу. Вот 8 глава 2 книги царств – это глава побед. Первый стих. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефегаама из рук филистимлян». И дальше мы читаем о битвах Давида. Он сражается с моавитянами. «Поразил моавитян и смирил их веревкою, положив их на землю». И так далее. Третий стих. «И поразил Давид Адраазара». В общем, если вы хотите сложные имена и сложные названия, то это для вас. Четвертый стих. «И взял Давид, у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших. И подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц». Тут есть несколько интересных моментов. Давайте сначала о самом простом, может быть, не столь важном, а потом поважнее и посложнее. Самое простое. Вы помните, что царь израильский не имел права умножать коней. Две вещи, от которых Бог предостерегал царя израильского, и мы об этом читали с вами в книге Второзакония, он не мог умножать коней и жен. К сожалению, жен Давид все-таки умножал. Он не дошел до уровня Соломона в этом плане, да, Соломон его превзойдет, конечно. Но Давид умножал жен, и в этом была его проблема. Что же с конями? Он подрезал их жилы, он оставил только для 100 колесниц, нам кажется, что это много, на самом деле в таком царском варианте это немного, это такие служебные кони. Всех остальных он на самом деле истребил вот таким образом. Он не убивал этих коней, но они уже не могли быть конями в той функции, которая у них должна была быть. Иными словами, Давид в этом пытается быть послушным Господу. Но вообще, в принципе, вот здесь, в 8 главе и в 9 главе тем более, Давид послушен Богу. Мы еще к этому подойдем, мы об этом еще обязательно будем говорить. Но есть еще один момент здесь, который нужно помнить, на который нужно обращать внимание. Дело в том, что 8 глава – это глава расширения Израиля. Израиль расширяется в 3 направлениях. Во-первых, это расширение на юг. К югу находятся филистимляне, И Давид забирает города филистимлян и выселяет филистимлян. Это постоянные извечные враги Израиля. И вот, наконец, приходит победа над этими врагами. Дальше, к северу, тоже идет расширение, идет движение Израиля на север, в Сирию, и там тоже израильские границы растут. Следующее направление, куда также идет Израиль, это границы на востоке, да, это Моавитская страна, Моав. Помните равнины Моава, мы с вами о них уже говорили, мы с вами вместе с израильтянами были на равнинах Моава. Так вот, на востоке также развивается израильское государство, оно расширяется и раздвигаются его границы. Единственное, где Давид не раздвинул границы Израиля, это был Запад. К Западу Израиль не пошел, ну, потому что раздвигать границу там было просто некуда, там Средиземное море. Вот остальные границы действительно были раздвинуты. Это Золотой век, это зенит расцвета Израиля. Это, пожалуй, лучший момент, лучшее время. Именно сейчас Израиль живет в покое. Именно сейчас Израиль живет в мире. Скоро этот мир и покой окончатся. Но пока все нормально, пока все здорово. Интересно, что в этом состоянии покоя и процветания, в этом благословенном состоянии, Давид остается послушным Богу. Понимаете, Израиль становится ведущей ближневосточной державой. Да, в историческом масштабе, в исторической перспективе ненадолго, но вот какое-то время покоя и процветания здесь есть. И Давид имеет все возможности и, по-человечески говоря, все права стать таким ближневосточным царьком-деспотом. Но этого не происходит. Мы видим величие Давида. Мы видим то, насколько он хочет идти за Господом, насколько он хочет быть послушным Богу. И знаете, часто, когда мы говорим о Давиде, мы выделяем два события. Он или ребенок, или там молодой человек, да, который поразил Голиафа, это одна история, но она в молодости. Или мы говорим о грехе Давида с Версавией. И вот до этого греха мы дойдем. Буквально через день мы с вами будем об этом говорить очень подробно. Но дело-то в том, что у Давида в жизни было немало светлых моментов, немало действительно светлых свершений. Почему мы обращаем внимание прежде всего на грех? Смотрите, представьте себе, пожалуйста, белый лист бумаги, и на нем черная точка. Не знаю, клякса, если вы еще помните, что такое клякса, или просто черная точка. Вот на что прежде всего падает ваш взгляд? Что вы прежде всего заметите? Эту небольшую черную точку или окружающий ее белый лист бумаги? Представьте себе стадо овец. Все они белые, одна из них черная. На какую овцу вы прежде всего обратите внимание? Конечно, на черную. Так мы устроены. И мы подойдем еще, обязательно подойдем к этому периоду в жизни Давида. Но пока 9 глава и совершенно замечательное событие, которое описывается здесь, событие невозможное с точки зрения того времени, с точки зрения практики царствования того времени. 9 глава, 1 стих. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Давайте остановимся на минутку. Дело в том, что ведь с приходом Давида на царство сменилась династия. Это была смена династии. Саул так и не начал свою династию. Да, Иоаннафан умер. Но пока остается хоть кто-то из сыновей Иоаннафана. Хоть кто-то, кто хотя бы теоретически может продолжить династию. По-человечески говоря, царствование Давида в опасности, потому что вокруг этого претендента могут собраться люди, начнется мятеж. Так вот, в древние времена царь, восходивший на престол и не принадлежавший к какой-то династии, предыдущей династии, истреблял, причем абсолютно безжалостно истреблял, всех, кто остался из этой династии. чтобы никаких других претендентов на престол перед ним уже не было. И тут Давид говорит, и я предполагаю, что на самом деле не все ему даже поверили, потому что то, что он делает, для того времени кажется просто диким. Не осталось ли кого-то из сыновей, из потомков Иоаннафана, чтобы мне что? Понимаете, здесь можно было даже не договаривать. Чтобы мне от него избавиться. И я предполагаю, что когда Давид говорит про явление милости, далеко не все ему верят. Мы увидим, что и сам потомок Иоаннафана, сам сын Иоаннафана Мемфивосфей, о котором будем читать, он тоже не вполне поверил Давиду. Но смотрите, что происходит дальше. Второй стих. В доме Саула был раб, ну или слуга в данном случае, потому что мы увидим, что этот раб, слуга, весьма богатый и состоятельный человек. Итак, раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Вы помните, друзья, про этого сына, про Мемфивосфея мы уже читали. Он хромой ногами, потому что его нянька уронила, когда ему было 5 лет. Они убегали, потому что боялись. Нянька уронила его. И вот хромой ногами, кстати, вполне возможно, что у него в принципе не ходили ноги. То есть это не о том только, что он хромал. Это о том, что он не ходил. Вспомните, пожалуйста, исцеление, которое мы находим уже в Новом Завете. Это вот хромой ногами в таком смысле. И я предполагаю, что и Сива тоже испугался, хотя не очень понимаю, зачем он выдал Мемфиосфея. 4 стих. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. Послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид, Мемфивосфей! И сказал тот, вот раб твой. И вот тут действительно начинает все идти не так, как можно было себе представить, исходя из традиций того времени. Давид называет этого хромого, увечного человека по имени Мемфивосфей. Давид знает, кто это такой. Давид помнит Иоаннафана, своего друга, отца этого человека. По сути, конечно, это не конкурент. Он уже не претендент на престол Давида. Но ближневосточный царь в любом случае от него бы избавился. Просто чтобы другим неповадно было, просто чтобы другие подобные конкуренты, другие подобные претенденты типа потомки вдруг не появились. И когда Давид обращается к нему по имени, он уже нарушает некую сложившуюся традицию. Он не говорит ему просто «паршивый пес, умри». Он его принимает, он называет его по имени. И Мемфивосфей в первой же своей фразе выражает свою приверженность Давиду. 7 стих. И сказал ему Давид. Кстати, первая фраза Давида очень показательна. Я помню, как-то проповедовал по этому фрагменту, и кто-то во время проповеди 6 стих я читал, и женщина одна вышла просто разгневанная. Она потом после проповеди ко мне подходит и говорит, как вы могли предположить? Как вы подумать могли, что Мемфивосфей, представ пред Давидом, не понял сразу и не узнал сразу, насколько Давид милостив и добр? Как вы в принципе могли предположить, сказала мне эта женщина, что Мемфивосфей недооценил Давида? Я сказал, очень жаль, что вы ушли, не дослушав проповедь. Потому что в 7 стихе Давид говорит первую фразу, обращенную к Мемфивосфею, и эта фраза «Не бойся, Вот я думаю, что Мемфисфей дрожал всем телом своим и всем лицом своим, потому что он отлично дооценил Давида. Вы помните, что Давид царь, Давид воин. Вы помните, что Мемфисфей внук Саула, страшного врага Давида. И Давиду самому приходится начинать беседу с Мемфисфеем словами «Не бойся». Идем дальше. Давид говорит: «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». Стоп. Давид не знает Мемфисфея. Он не знает, какой это человек, злой или добрый. Это милость ради другого. Понимаете, какая штука? Есть такое русское выражение «ради Христа». Примите этого человека ради Христа или Христа ради. Значение этого выражения в современном мире многие забыли и уж точно недооценивают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Примите Христа ради, значит, буквально следующее. Или подайте Христа ради, значит, следующее. Да, вы не знаете этого человека, но вы знаете Христа. И предполагается, и это очень важно, предполагается, что и он знает Христа. Давид явил милость сыну Иоаннафана ради Иоаннафана, потому что это сын Иоаннафана. Вот тут как раз ответ на вопрос, который часто задают, говорят, вот я слышу, подайте ради Христа или Христа ради, и мне хочется пожертвовать, потому что это ради Христа. Смотрите, здесь ради Иоаннафана, но известно, что у Мемфисфея и Иоаннафана есть совершенно четкие взаимоотношения. Мемфисфей – сын Иоаннафана. Когда кто-то обращается ко мне на улице и говорит, подайте ради Христа, первое, что мне нужно бы сделать, к сожалению, у меня не всегда есть время и желание это делать, иногда ответ мне кажется очевидным, может быть, я и ошибаюсь, но первое, что мне всегда нужно сделать, а знаешь ли ты Христа, задаться вот этим вопросом. Ты просишь меня подать ради Христа, а кто такой Христос для тебя? Понимаете, это не просто магическое имя, это не просто заклинание. Давид принимает Мемфисфея ради Иоаннафана, потому что знает, что Мемфисфей – сын Иоаннафана. И когда меня просит о помощи человек, про которого я точно знаю, что это мой брат или сестра во Христе, у меня нет оснований ему отказывать. Настолько, насколько я ему могу помочь, я ему помогу. Но когда человек, об отношении которого со Христом я не знаю ничего, просит меня о помощи ради Христа, и незачем поддаваться слезам. Недавно была ситуация. У человека, стоявшего рядом с магазином, руки тряслись, от него перегарищем несло, и он просил денежку ради Христа. Понимаете, ради Христа его можно было бы только отправить в какое-то учреждение реабилитационное, где он бы мог пройти реабилитацию, если бы он понял, насколько это было необходимо. Давать ему деньги ради Христа в этой ситуации было бы, по меньшей мере, неправильно. Итак, смотрите, что дальше. Давид говорит, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты будешь есть хлеб за моим столом. Иными словами, он обещает две вещи. Во-первых, вернуть наследство, то есть ту землю, которая должна была принадлежать семье Саула. Это невероятно. То есть, вообще говоря, по-человечески, Давид создает место для возможного мятежа. Но мятежа оттуда не будет. Мятеж будет в другом месте. Мы еще до этого с вами дойдем. Давид проявляет милость. Восьмой стих великолепен. И поклонился Мемфисфей и сказал: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я, Да-да-да, Мемфисфей великолепно оценивал Давида и себя также. Вот он действительно мертвый пес. В восточном сознании того времени он именно мертвый пес. В нем нет заслуг. Его единственная заслуга — это его сыновне-отеческие отношения с Иоаннафаном. Но Давид исходит как раз из этих отношений. 9 стих. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего», то есть сыну Саула, Мефиосфею. 10 стих. «И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои». Теперь давайте задумаемся, что это за Сива, что у него в семье, да? «И сыновья твои, и рабы твои». То есть это скорее домоуправитель такой, это первый слуга. У него самого и сыновья, и рабы. Теперь обрабатывай. Дальше. «И доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Но при этом, смотрите, «Мемфисфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». То есть землю ты будешь обрабатывать. От этой земли долю ты будешь доставлять. Но Мемфисфей будет жить в Иерусалиме. И чтобы нам было понятно, что происходит и что это за Сива такой, автор дополняет. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Вот так. Сива весьма богатый человек на самом деле. Когда он получил в обработку возможность возделывать землю Мемфисфея, землю, которая принадлежала Саулу, благосостояние его семьи также существенно улучшилось. И это при том, что он слуга Саула. И при том, что на престоле царь Давид. Знаете что, если бы все было наоборот, если бы у Саула была возможность рассчитаться, разделаться с потомством Давида. Вот зная о Сауле то, что мы о нем знаем, думаете, он упустил бы эту возможность? Вот вам милосердие. Милосердие Божие, проявленное через Давида. 11 стих. «И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисфея. И жил Мемфисфей в Иерусалиме, ибо ел он всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Вот это наблюдение, да, последнее наблюдение. Он был хром на обе ноги, оно чрезвычайно важно. Какие же уроки мы с вами сегодня можем из этого извлечь? Во-первых, каждому из нас нужно понимать, что и мы тоже такие инвалиды. Вот когда говорится, он хром на обе ноги, вот это и про нас тоже. Дело в том, что, ну, как некоторые утверждают, будто вот мы с вами имеем Божию красоту внутри, нужно ее открыть и так далее. Однако в Священном Писании мы читаем совершенно о другом. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что ноги их быстры на пролитие крови. И дороги, по которым мы идем, зачастую также дороги, которые идут в никуда. В притчах Соломоновых мы читаем, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Понимаете, у нас тоже что-то принципиально не так. В нас тоже что-то принципиально неправильно. И вот когда мы с вами ходим туда, куда нам хочется, когда мы с вами решаем эти вопросы самостоятельно, мы подобны Мемфисфею. Ничего хорошего не получается. Сам Давид знал, что такое быть преследуемым. Например, в 55-м псалме, 14 стих. «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Душу от смерти, а ноги от преткновения. Давид отлично знал, что такое преткнуться ногой. Дальше в 72-м псалме, 2 стих. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». То есть Давид отлично понимает, как это спотыкаться. Да, все мы такие увечные пред Богом. Никакой красоты души без Бога в нас нет. Дальше. То, о чем я уже говорил. Давид оказал милость Мефибосфею за Иоаннафана. Когда он видел этого парня, он видел Иоаннафана. Бог Отец дарует нам спасение и вечную жизнь ради Христа. Вот так же. Да, правда, здесь есть разница. Те слушатели, кто внимательно слушают и пытаются придраться к деталям, к тонкостям, скажут, ну как, ведь Бог знает нас. Да, Бог знает нас. Правильно. Но есть ли что-то такое, что Бог про нас знает, что заставило бы его сказать, вау, этого человека точно надо спасти? Нет ничего подобного. Спасение, которое мы имеем ради Христа. Дальше. Давид никогда не говорит о ногах Мефибосфея. Вот про это добавляет только автор Писания, чтобы мы поняли, Святой Дух напоминает нам об этом, чтобы мы поняли, что это так. Но Давид никогда не говорит о ногах этого человека. Вот так же и Бог. Грехи наши он удалил, как запад от востока. И он не напоминает нам о наших грехах. Они прощены. Христос взял их на себя. И, наконец, Мефибосфей питался за царским столом. И мы с вами ожидаем того момента, когда придем к столу царя царей и Господа господствующих. Мы ожидаем того великого брачного пира, на который мы придем. Мы ожидаем той встречи, которая будет куда круче, чем встреча Давида и Мефибосфея. В следующий раз, друзья, непростой разговор нам предстоит. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.